Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя, знакомого нашим постоянным слушателям. Сегодня в нашей студии эту часть «Светлого вечера» вместе с вами и вместе с нами проводит игумен Филарет Пряшников, настоятель Староладожского Никольского монастыря. Ну и, как понятно из названия, монастырь находится в замечательном месте, в старинном городе. Вообще его называют первой столицей Руси – Старая Ладога. Здравствуйте, отец Филарет.
Здравствуйте, вечер. Дорогие друзья. Здравствуйте.
Рад вас видеть, а наши слушатели, я уверен, что вас слышать в своих приемниках. У нас повод очень хороший. 23 июня в подмосковной усадьбе Астафьево. Тоже очень хорошее место. Если кто-то не был, мы очень рекомендуем его там побывать. Тем более вот повод 23 июня, уже неделю назад почти, открылась выставка чудесная в Астафьево, которая посвящена Старой Ладоге, и даже не только не просто Старой Ладоге, но там представлены картины, представлены какие-то экспонаты из Старой Ладоги. То есть фактически это вот такие дни Старой Ладоги в Москве. Но я думаю, что подробнее отец Филарет сейчас нам расскажет.
На самом деле эта выставка является небольшим таким победным флажком для нас. Почему? Потому что это была моя личная мечта, мечта нашей обители, представить информацию о Старой Ладоге и, как мы назвали эту выставку, «Святые места Старой Ладоги», чтобы люди посмотрели, увидели не только великолепную природу, отображенную на холстах художников санкт-петербургских, Ленинградской области, а, наверное, увидели вот эти вот великолепные древние храмы, не только наш Никольский монастырь, но и, безусловно, храм на Малышевой горе, безусловно, это Чернавина, Васильевский погост, да, где-то будут картины, которые запечатлели уголки женского монастыря. То есть это погружение, это выставка, погружение вот в историю государства нашего российского, но не только погружение в это, а еще, как мы называем, Старая Ладога является духовным форпостом, потому что когда-то там в свое время было 7 монастырей, 15 церквей. Представляете, небольшой клочок земли, но настолько он был освящен молитвой наших предков. И вот мы открыли эту выставку «Святые места Старой Ладоги», и хотел бы, конечно, в первую очередь поблагодарить руководство Московского государственного музея-заповедника Астафьева «Русский Парнас». Я хотел бы сказать спасибо нашим друзьям, художникам из Союза художников Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Ассоциации художников Санкт-Петербургской метрополии, даже такой у нас есть такая организация, которые, приезжая в наш монастырь, приезжая в Старую Ладогу, участвуют в пленэрах, да, то есть пишут разные временные, значит, используют временные рамки, или весна, или осень, или лето. В любое время года Ладога, монастыри, наши храмы, они великолепны, они по-своему изображены, по-своему отображают дух того места, в котором мы живем, в котором месте мы служим, молимся. Поэтому, безусловно, сегодня хочу сказать большое спасибо вот авторам. А если брать, значит, статистику, то практически 21 автор представлен в 40 работах. Это небольшая коллекция, которую мы привезли сегодня в Москву, потому что коллекция картин Староладожского монастыря составляет более 100 работ, которые мы уже скопили за это время. Но
за сколько лет еще раз?
Ну, получается, сотрудничество между монастырем и Союзом художников уже где-то больше года у нас
есть. То есть вот это совсем недавно произошло.
Совсем недавно.
И вот за это время вы уже собрали такое количество картин.
Да. Но это действительно такой вот, знаете, огромный багаж для обители, потому что мы не дарим эти картины, а мы собираем для того, чтобы использовать возможность, использовать эти картины, чтобы возить по миру, чтобы привозить в разные уголки нашей необъятной Родины и показывать то, откуда началась наша Русь.
Выставка называется, я название ее точно еще не сказал, «Святые места Старой Ладоги».
Да.
Но вы говорите, что началось все с художника-передвижника.
Угу.
Расскажите эту историю, он же из Старой Ладоги, кто это?
История уходит в XIX век. Василий Максимов – это уникальная личность своего времени. Вы правильно сказали, художник-передвижник. Он был родом из деревни Лопино. Это совершенно рядом с нашим монастырем на другом берегу реки Волхова. Удивительно, Господь даровал этому человеку такой талант, что он, будучи ребенком, рисовал какие-то картинки на всем, что ему попадалось под руку, или на горшке, на каком-то, да, там, на стене, может быть. За это, конечно, его наказывали. Но в 6 лет мама приводит Максимова в наш монастырь, в Никольский монастырь. А чем он тогда был, вообще славился? 19 век – это время такого рассвета, можно сказать, обители Староладожской, Никольской. Почему? Потому что в это время открывается школа. Но монахи открывают училище, духовную школу, не просто для, первоначально для привилегированных каких-то, да, слоев, а в итоге в эту школу начали принимать детей, крестьянских детей.
И да, вот, он, кстати,
что интересно,
важно, да, что да. Он-то происходил как раз из крестьянского сословия.
И все его творчество он писал и рассказывал через свои работы, рассказывал о крестьянском быте. Да? И вот, рассказывая о Максимове, мы всегда вспоминаем приход его в наш монастырь в 6-летнем возрасте. Дальнейшая его жизнь, он уезжает в Санкт-Петербург, поступает в иконописную школу, ему там не нравится. Несколько раз пытается поступить в Академию художеств, что заканчивается тем, что он поступает в нее и заканчивает обучение золотой медалью и впоследствии становится академиком художеств, да, мы говорим о нем как о человеке верующем, прежде всего. Почему? Потому что он всю свою жизнь сохранял связь с монахами Никольской обители.
Хотя в иконописной школе учиться не хотел.
Почему-то вот это было не его.
Но
вот
это важно.
Почему, не знаю.
Потому что, несмотря... Это ведь мы, у нас есть какие-то стереотипы в голове, да, что если человек верующий, он должен себя реализовывать даже как художник в стенах церкви. Но если у него не лежит душа к написанию икон, то и хороших икон не получится. Это будет только какая-то мастеровая работа с копированием.
У него есть много работ, но одна из них называется «Все в прошлом».
Все это известно, в Третьяковке,
по-моему. Вы знаете, эта картина ему и дала всемирную известность. Он написал более 135 копий этой картины.
Это как Саврасов с грачами.
Так вот, понимаете, это удивительно. И вот что еще раз хочу сказать, что наш монастырь связан не только с Максимовым, с художником, с великим человеком, с мастером, да, он вообще, Никольский монастырь связан вот с такой вот, ну, культурной составляющей, жизнью, которую мы сегодня, современные уже монахи, обязательно должны были возродить и продолжить рассказывать людям через холсты художников, известных, не очень пока известных, рассказывать о красоте Божьего мира, потому что в любом случае художнику Господь дает некий талант, который дается не каждому, вот так бы я сказал.
Ну, видение, конечно, потому что и сколько я не буду пытаться что-то изобразить на холсте, у меня никогда ничего не получится, ну, потому что у меня таланта к живописи нет совершенно. Это из детства хорошо помню, потому что было много знакомых художников вокруг. Все меня убеждали, что, может быть, а мне почему-то хотелось очень рисовать, что, может быть, ты как-то по-своему будешь что-то изображать. Ну, нет, конечно, я не по-своему никак еще. Меня из художественной школы отчислили, потому что, никак просто. Вот не мое. Вот у людей... Максимов, вот возвращаясь к Максимову, ведь у него в биографии есть еще интересный штрих. Он, например, отказался вот в годы обучения, будучи совсем молодым человеком, 20 с небольшим лет, отказался от заграничных поездок, потому что у него там как стипендиат мог поехать за границу. Все художники тогда этим пользовались. Это было повальное увлечение Италии. Все ехали в Италию смотреть Рим, смотреть итальянскую провинцию, писать итальянскую провинцию. Сколько мы сейчас имеем работ с советского времени еще, потому что запасники музеев были в свое время завалены работами известных наших художников, ну, такими проходными достаточно ученическими работами, которые они написали во времена своих студенческих поездок стипендиатских по Европе, когда они копировали какие-то известные картины, когда они там незамысловатые пейзажики писали, а потом советские, ну, часто эти картины расходились по усадьбам, они раздаривались, и когда в советские годы наполнялись фонды провинциальных музеев, то там должны были, ну, там вот в такой-то город, в такой-то музей отправляется 4 картины Айвазовского, 3 картины Перова, 2 картины Шишкина, и вот таких картин в основном туда отправляли что-то вот из таких запасников, вывезенного из усадеб, вот такие вот незамысловатые европейские пейзажики, но все равно это там был Айвазовский, это был Рокотов, портретист, правда, но все равно. А у Максимова совсем другая история. Он отказался и сказал, что я не хочу ехать за границу, пока, я не знаю, побывал он в итоге или нет, пока я не изучу русскую деревню, быт русской деревни. То есть тут, видите, обратное движение. С одной стороны, когда наши прославленные художники, которые тоже писали быт русской деревни, приходили к нему уже насытившись такой заграничной жизнью, поездками, они приходили к чему-то такому родному, исконно русскому. А вот у Максимова было наоборот. Он сразу пошел в деревню, и деревня стала центром его творчества. Мы же там, ну, не можем вам сейчас по радио показать, ну, можете посмотреть в интернете эти знаменитые его картины «Сборы на гуляния». Я вот сейчас увидел, я даже не помнил, что это Максимов, но вот я увидел, сразу вспомнил эту картину из Третьяковки. «Все в прошлом», который отец Филарет говорит, где две женщины, одна крестьянка, одна помещица, видимо, сидят, и у них вся жизнь прошла, видимо, близ друг друга, и все в прошлом уже.
Ну вот интересно, что Максимов, он был человеком, сыном своей земли, да, вы правильно сказали, что тема крестьянства для него была самой основной, важной во все периоды его творчества. Безусловно, последние годы он был как-то совершенно несправедливо забыт. Он умер в 1911 году. И вот
не старым совсем.
Да, и вы знаете, с его смертью ведь тоже интересные вещи связаны. Допустим, за год до ухода в мир иной он полностью отдает свою библиотеку Никольскому монастырю, собрание своих книг. Более того, когда он уходит в мир иной, его отпевают в Академии художеств и привозят, чтобы похоронить на родине. Привозят Никольский монастырь. Первоначально он был поставлен. Но прошел буран, а он умер, по-моему, если не ошибаюсь, 1 декабря.
Да, да, да.
Прошел буран снежный, все дороги были
переметены.
Да, снегом. И невозможно было пробраться в ту деревню, где он родился. Да? Поэтому было принято решение похоронить его на Васильевском погосте. И что делают крестьяне? Они, значит, кладут гроб на сани, запрягаются в эти и аккуратно перевозят по Волхову, проверяя толщину льда, перевозят на ту сторону реки Волхов, напротив Никольского монастыря, где Максимов получает вечное упокоение возле любимой для него церкви, Василия Кесарийского, церкви 17 века. Вы знаете, вот мы говорим о выставке картин, да, которая сегодня проходит в Москве, можно сказать, Дни Старой Ладоги в Москве, это первая ласточка наша. Конечно, мы хотим еще раз, хотел бы отметить то, что мы хотим показать все-таки духовную красоту того места, в котором мы живем, и, наверное, рассказать людям о уникальных уголках нашего Отечества. Более того, вот те, кто придут на эту выставку, увидят редкие экспонаты. О них нужно сказать отдельной строкой, потому что помимо картин мы привезли часть резницы Никольского монастыря, ну, частичку небольшую. Вообще, если мы берем исторические аспекты, то видим, что в советское время резница монастыря, она была разграблена в принципе, то есть что-то осело в запасниках и Русского музея, и в Российской национальной библиотеке какие-то есть фолианты, какие-то есть книги, Центральный государственный исторический архив, архив. Я буквально в прошлом году встречался, и мне показали, допустим, на престольное Евангелие с Никольской обители. Ну, конечно, без оклада, но то, что есть вот эти книги, уникальные книги, сохранившиеся, мы что-то в этот раз привезли сюда. Особо хочу отметить не только церковную утварь там 18-19 веков, да, но хотел бы отметить коллекцию крестиков, которые у нас в Никольской обители за эти 20 лет существования после открытия, да, после советского периода, после времени забвения, коллекция вот этих нательных крестиков 16-19 века. А как они приобретались, как они получались?
Светлый вечер на радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня игумен Филарет Пряшников, настоятель Староладожского Никольского монастыря. Коллекция крестиков приведена, вы говорите. Да, причем она из ризницы вашего монастыря. То есть можно предположить, что эти крестики на протяжении нескольких столетий туда приходили. Или вы эту коллекцию заново собрали?
Это собрано заново силами жителей Староладоги. Вот приведу один пример. Ну, и сразу скажу, да, что мы не поддерживаем людей, которые, допустим, занимаются там каким-то черным...
Грубокатать, копательством, да, черной археологией.
Вот я это не поддерживаю, да, и
мы
осуждаю.
Мы тоже конкретно не поддерживаем.
Да. Но, допустим, у человека есть огород, копает, вот в случае позапрошлый год, женщина копала огород, нашла крестик 16-17 века, серебряный небольшой крестик, принесла, говорит: вы знаете, батюшка, я знаю, я человек суеверный, знаю, что чужие крестики нельзя дома хранить, вот я монастырь вам отдаю. Это один из примеров. А когда мы начали смотреть по каталогам, 17 век, уникальный крестик, да, понятно, что он вошел... Вот, и вот за 20 лет потихоньку кто-то приносил от своих родственников оставшиеся, да, или это вот литье, такие есть иконы специальные, да, литые, как называется их, старообрядческое литье или как-то...
Это да. Медное литье, да, 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 знаменитое вот. Это медное
Но
литье.
Но вот уникальность вот этих крестиков, даже есть до монгольского периода несколько небольших нательных крестов.
А что мы хотим? Это Старая Ладога, у вас собор, так, у вас стоит собор, о котором мы уже третью программу с вами еще поговорим, я думаю, сегодня, да. Который прибыл древнее монастыря, монастыря еще не было, собор уже стоял. Конечно, христианство на этих землях утверждалось... В общем и целом, наверное, первые христиане в Старой Ладоге появились еще до официальной даты крещения Руси.
Ну, если мы смотрим, с какого года Ладога, в принципе, датируется основание, середина 8 века,
да,
не позднее,
я уверен,
середина
что
8 века.
Какие-то христиане в городе были, потому
понимая,
что это
да, понимая, что экономически это... Путь из варяг в греки, из варяг в арабы. И каждый раз, когда читаешь исследования, читаешь исторические свидетельства, то набираешься и открываешь для себя Старую Ладогу и ее святыни по-особому. Допустим, в Старой Ладоге звучала речь на иностранном языке, заключались какие-то, значит, торговые договоренности. То есть это действительно был такой очень живой в свое время, живой город. Город, важный город и для Руси, и, конечно, для Русской Церкви. Тогда Старая Ладога входила в вотчину новгородского митрополита. Поэтому вы правильно сказали, что начало XII века Старая Ладога, она переживает такое храмостроительство каменное. Там сразу, вот влияние Новгорода,
конечно.
Там сразу строили каменные церкви. Климентовская церковь, Успенская церковь, Никольская наша церковь. Это все основание начала, середина начала XII века.
Да у вас даже вот в том самом Лапино, о котором мы говорили, рядом церковь прекрасная, тоже древняя, относящаяся к 17-му, правда, веку, но построенная в более ранних формах, вот где похоронен Василий Максимов. Угу. Кстати, от него осталась могила?
Там тоже своя есть история. В 50-х годах 20-го столетия могила была утеряна, практически утеряна. А о том, что там похоронен Максимов, говорил небольшой кусок креста. Uh-huh. Вот. Где была гравировка, что здесь лежит, значит, великий художник. Поэтому в 50-х годах была проведена эксгумация. определили, что это был Максимов по сапожкам, по усам, да, и перезахоронили. Он сейчас находится как бы в центре кладбища, вот.
Но там же в Лапино, в Чернаве, Чернавин, но да. Они уже фактически,
они вместе
смотрел
срослись,
карту, это да. Уже срослись два села.
Два села. Вот такие интересные места, которые стоит посетить, приехать, тем более сейчас есть возможность, найдите силы и обязательно всех приглашаем увидеть своими глазами уникальные храмы, интересные памятники.
Сама Старая Ладога вся да. Уникальная.
Да, там можно провести и сутки, и двое, и трое даже, потому что рядом с нами, как мы уже как-то в одном программе говорили, ведь рядом с нами другие монастыри, старинные монастыри. Это и Тихвинский, Александр Свирский, Антоний Дымский, с мощами святых, да, Мартирий Зеленецкий находится совсем рядом, обитель, которая так или иначе тоже связана с историей нашей Никольской обители. Поэтому вокруг есть что посмотреть, есть к чему прикоснуться, вот, и духовно обновиться, побывав на богослужениях, общаясь с монахами. Поэтому очень хорошая будет идея для каждого и предприятие приехать.
Вот нас сейчас слушают, на самом деле, почти по всей России. Многие люди приезжают в Петербург, многие люди путешествуют по петербургским окрестностям. Старая Ладога, как и Выборг, например, они, правда, в разные стороны от Петербурга, ну, это не ближние края области. Я так понимаю, что до Старой Ладоги от Петербурга где-то порядка 120 километров. А как добраться проще всего и удобнее от города до вас?
Конечно, это поезд, это ласточка.
Ласточка ходит прямо в Старую Ладогу.
Ходит,
да?
Ну, не в саму Старую Ладогу, недалеко есть город Волхов.
Да, конечно.
И вот от Волхова 23-й автобус, он как раз идет в Старую Ладогу. В Новую Ладогу через нас. Поэтому, конечно, можно добраться поездом. Конечно, можно приехать к нам, если человек покупает туристических фирм путевки, можно приобрести путевку и прибыть к нам на корабле, потому что с мая по сентябрь туристические сезоны, к нам приходят лайнеры пассажирские с туристами, да, они идут по Ладоге, заходят в Лаам, Каневец, в том числе приходят и к нам.
А дальше, кстати, вот. Волхов судоходен после вас?
Нет. Дальше наверх, вверх по течению Новгород.
Да, но до Новгорода суда не доходит.
Да, там, так как там стоит Волховская ГЭС,
Волховская
да,
ГЭС,
к сожалению, пока туда корабли не проходят выше по течению. Вот. Конечно, можно воспользоваться различными предложениями, приехать на взять туристическую путевку, приехать автобусом. Тоже смотрите, можно найти. Плюс наш монастырь раз в месяц проводит поездки. По субботам, правда, они совершаются, но можно с утра сесть на комфортабельный автобус Санкт-Петербурга, площадь Александра Невского. Последняя суббота каждого месяца. Вот. И совершить поездку сразу в три монастыря, приехать в Старую Ладогу, посетить Никольский, Успенский, и еще доехать до Зеленецкого монастыря, и вечером вернуться назад.
А то если есть, вы, да.
Смотрите, какие для вас удобные
очень
варианты.
Очень много вариантов, да, а да. Если вы за рулем, живете в Петербурге, то Мурманское шоссе ваш вариант, да, по Мурманскому да. шоссе вы почти до Старой Ладоги, там да. с небольшим поворотом доедете, да. А если вы приехали в Петербург, или у вас нет машины, но есть права, я так считаю, что, возможно, дешевле всего и там каршеринг, например, воспользоваться, как многие делают, как я делаю, часто, как, ну, я редко в Петербурге бываю, но если приезжаю, из Москвы тоже достаточно удобно до Старой Ладоги добираться, это либо вот по трассе до Петербурга, либо есть старая красивая дорога, которая идет север, это северный путь в Петербург, вы можете сразу вообще, вот у вас отпуск, сели и поехали, посетили Вологду, посетили Шексну, доехали по этой старой дороге, в общем-то, до самой Старой Ладоги практически она идет, а 114 через Тихвин на это уйдет, может быть, там 2 дня, но если ехать без остановок, то целый день, но зато это такая неезженная, многими интересная дорога, старинная, которая идет вот по таким нашим уже почти северным землям.
Так вы знаете, что удивительно, да, что люди возвращаются снова и снова.
Конечно.
То есть, приехав один раз, познакомившись с такими святыми уголками Старой Ладоги, да, побывав в Успенском монастыре, поднявшись на Малышеву гору, посетив Рождество Иоанна Предтечи церковь, окунувшись в воды источника IX века Параскевы Пятницы, люди иногда говорят, мы хотим вернуться еще сюда, но уже немножко с другими планами. Побыть несколько дней, переночевать, там, даже вот у нас в монастыре есть гостиница, есть возможность остановиться, да, и почувствовать вот атмосферу монашеской жизни. Поэтому, конечно, было бы желание у человека приехать, прикоснуться, узнать что-то новое, всегда, всегда можно сделать.
Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня игумен Филарет Пряшников, настоятель Никольского Староладожского монастыря. Мы говорим про Старую Ладогу, про Никольский монастырь и про чудесную выставку, которая вот уже почти неделю проходит в Подмосковье, вернее, извините, теперь это Москва, в Новой Москве, в усадьбе Астафьева, в так называемом русском Парнасе. 23 июня она открылась, и до 23 июля у вас еще есть замечательная возможность на этой выставке побывать. Святые места Старой Ладоги, она называется, и это такие фактически дни Старой Ладоги, что в Ленинградской области, здесь вот в ближайшем Подмосковье, в Новой Москве, в Астафьево, рядом с Подольском, приезжайте, приходите, смотрите, там все очень интересно, мы продолжим буквально через минуту с отцом Филаретом рассказывать про эту выставку.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня игумен Филарет Пряшников, настоятель Никольского Староладожского монастыря. Как понятно из названия монастыря, он в Старой Ладоге, это Ленинградская область. И вот неделю уже проходит в усадьбе Астафьева, что между Москвой, районом Бутово и Подольском. Замечательная усадьба Астафьева, русский Парнас, как его называют, проходит выставка «Святые места Старой Ладоги». Понятно, опять же, что это фактически дни Старой Ладоги. На выставке представлены картины художников, которые живут в городе, которые приезжают и пишут Старую Ладогу, пишут окрестности, представлена коллекция из ризницы Никольского монастыря. Все это очень интересно, очень вам рекомендуем, не пропустите. До мы рассказали, как до Старой Ладоги доехать, но коль скоро мы говорим про выставку, то до Астафьева добраться тоже несложно. От Москвы ходят прямые автобусы, ну, вот, изнутри Московской кольцевой дороги. Можно доехать до платформы Астафьева по Курской железной дороге. Или можно по Варшавскому шоссе до самой усадьбы добраться на автомобиле. Очень просто оказаться в Астафьево, если вы в Москве или в Подмосковье находитесь. Мы с вами начали говорить, но так как-то вот ушли в сторону про художников, которые вам дарят картины. За год у вас набралось, сколько вы говорите уже?
Ну, больше 100 картин уже.
Больше 100 картин. Вот удивительно. А как вот так вот просто вы общаетесь с этими людьми? Почему больше 100 картин за год вы сумели собрать? Как так получилось?
Начнем с того, что с мая по сентябрь Старая Ладога – это особое место притяжения для туристов-паломников. У нас есть на территории монастыря великолепный выставочный зал, совершенно небольшой, но уютный, приспособленный для того, чтобы проводить там различные мероприятия. В том числе мы так рискнули в прошлом году начать пригласить художников. Приезжайте к нам, выставляйте свои картины, показывайте людям, рассказывайте гостям. И вы знаете, это... эта идея, она нашла продолжение в этом году. На выставках дежурят художники, они подходят к людям, они рассказывают о своей работе, о своей деятельности. Кто-то читает стихи, да, вот. Ну, конечно, вот это вот общение между художниками и вот гостями, паломниками, туристами, вот оставляет такой неизгладимый след на душе человека, который посещает Старую Ладогу, наш Никольский монастырь. Вот с этого все началось. А потом уже пошло взаимодействие и с Союзом художников. Мы, говоря о Максимове, упустили еще одну вещь, что ежегодно 1 декабря в монастыре проходят максимовские чтения, когда приезжают почитатели творчества Василия Максимова, исследователи, знаете, сегодня даже есть те люди, которые исследуют его творчество, работают с его наследием. Мы обязательно посещаем могилу Максимова, где совершаем литию. То есть вот такое интересное мероприятие 1 декабря проводится совместно с художниками Петербурга и Ленинградской области. И потом уже у нас планы развиваются в каком направлении? Художники приезжают, по несколько дней живут у нас в монастыре. Но они не просто живут 5 дней, там, 6 дней. Они еще используют это время для того, чтобы создать новую картину, а может быть, несколько картин. Поэтому очень приятно, когда ты приезжаешь. У нас вот, кстати, в деревне Чернавино есть небольшое хозяйство монастырское, подворье, и там великолепный домик двухэтажный, где художники останавливаются. Вот, и в итоге, после пленэров, в конце пребывания, обязательно приглашают меня в гости, чтобы я посмотрел эти картины. Всегда это, ну, с моей стороны, конечно, где-то критики никакой нет, потому что я человек не специалист, не искусствовед, но всегда восхищаешься интересными работами, цветопередачи, потому что вроде одинаковые, да, что там еще можно написать. Но каждый художник видит этот мир по-своему. Разная техника воспроизведения, да, разное время суток и прочее. И вот потихоньку-потихоньку эти художники по просьбе обители начали передавать картины. То есть как некая благодарность монастырю, обители за то время проведенное, потому что многие художники возвращаются снова и снова. Кто-то был летом, а потом сказал, а мы хотим еще зимой приехать пописать. Поэтому интересная идея, интересное взаимодействие, и вот так постепенно-постепенно, вот в течение года мы собрали картины таких художников, как Александра Радушинская, Анатолий Аненков, известный художник, Ольга Денисенко, интересный человек, кстати скажу, Ольга Денисенко, она была в группе художников, которые расписывали храм Христа Спасителя, mm-hmm. и там есть ее икона, вот, я, правда, позапамятовал, или Рождество они делали, по-моему, или что-то из то, что написано на стенах храма Христа Спасителя. Виктор Березин. Ну, многие, я вот сказал, да, 21 автор представлен на нашей выставке, которую мы привезли вот в эти дни в Москву. И вы знаете, это же не все фамилии. Сейчас многие начнут на меня обижаться, но...
Что кого-то не назвали.
Да, у каждого зала есть свои, ну, физические возможности, сколько работ могут принять. Но я очень благодарен всем им, и работы обязательно будут и обновляться, и возиться в другие города. И я бы очень хотел тоже просить руководство вот музея-заповедника Астафьева, где мы уже подружились, чтобы действительно проводить ежегодные такие дни Старой Ладоги в Москве или в Астафьево. Почему? Потому что каждый раз мы можем привести что-то новое. Новую коллекцию картин или фотографии, допустим, да, мы можем посвятить выставку какому-то объекту. Вот мы сегодня говорили про Никольский собор. А почему бы не привести дореволюционные фотографии, планы, как храм строился, да, какие-то чертежи, уникальные архивные документы. То есть есть то направление, куда мы можем идти и взаимодействовать. То же самое мы бы пригласили провести дни Астафьева в Старой Ладоге. Почему бы нет? У нас есть возможность. Поэтому видите, какие творческие у нас есть пожелания для тех людей, которые для нас являются друзьями.
А я даже говорил вам перед эфиром о том, что что вы могли бы проводить еще и дни Астафьева, ну, условно так, дни Астафьева в Старой Ладоге, потому что музей-заповедник тоже с обширным фондом мог бы привозить что-то интересное в Старую Ладогу и знакомить жителей Старой Ладоги, гостей Старой Ладоги с творчеством тех людей, которые выставляются в Астафьево, которые бывали в Астафьево. В конце концов, все-таки Астафьево действительно русский Парнас, усадьба Вяземских, Шереметьевых. Кстати, последний хранитель, даже директор музея Астафьева был граф Шереметьев уже в советские годы. Вот так даже, вот так тоже бывает.
Ну, Астафьево... А можно я подмечу?
Да,
вот
да,
вы
конечно.
Назвали известную фамилию, а ведь граф Шереметьев был одним из человеком, благодетелем, который записан в синодике Никольского монастыря. Там очень много известных фамилий.
Видите, которые... как все пересекается.
Все очень пересекается и переплетено. Вот, и не знаешь, где оно выйдет наружу.
Смотрите, Карамзин в Астафьево приезжал, Пушкин, Батюшков, Денис Давыдов, Грибоедов, Гоголь бывал. И это можно бесконечно перечислять, сколько художников приезжали в Астафьево. А в дом, когда в Астафьево был дом отдыха после войны, тут работали Ильф и Петров, Маршак. То есть, вот, видите, у вас художественное, там такое литературно-художественное. Мне кажется, это такое благотворное очень поле для сотрудничества. Я, кстати, сейчас смотрю и с удивлением нахожу, что после войны в Старой Ладоге, рядом напротив Старой Ладоги, на другом берегу Волхова, был в усадьбе князей Шаховских была творческая база ленинградских художников. Mm-hmm. То есть, куда там,
к сожалению, сегодня утрачена.
Да, 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 да. Я уже прочитал, что ее не существует. Да. Сейчас ее там в 80-е годы растащили на кирпич, но и художники уже давно не приезжали. Но все-таки на протяжении там трех десятилетий, 50-е, 60-е, 70-е годы, огромное количество художников приезжали ленинградских в Старую Ладогу, писали Старую Ладогу. Я нашел даже здесь в интернете картины ленинградских художников, такие чудесные, с видами Старой Ладоги, в стилистике, они разные, в стилистике 50-х, 60-х, 70-х, удивительно светлые картины, чудесные.
Конечно, мы не можем, монастырь не может заменить базу для творческих людей, но когда год назад я пришел в Союз художников в Санкт-Петербурге и предложил вот такую идею, давайте попробуем взаимодействовать, давайте мы вернемся вот в то благоприятное творческое время для многих художников, потому что приезжают и вспоминают и говорят, да, мы здесь когда-то работали, да, мы когда здесь были. Поэтому вот эта вот идея взаимодействия, когда к нам приезжают мастера, когда к нам приезжают художники, когда они творят вот эти свои великолепные картины, которые будут жить после нас, после них, потому что художник и творчество живет именно вот в этих полотнах. Тем более отображать вот тот мир, который Господь сотворил, да, вокруг нас, великолепным. Когда человек смотрит на эту картину, он тоже способен как-то преображаться. Ведь где-то у святых отцов тоже написано, увидишь красивого человека, возблагодари Господа, да, почувствуешь что-то такое, благодари Господа, что Господь дает возможности. Вот так же и здесь, когда мы видим эти картины, видим изображения, которые облагораживают человека и могут влиять на духовный мир человека, то это, конечно, тоже является частью нашего служения, потому что монастыри, конечно, не перестают быть прибежищем для людей, которые хотят ответить на сложные вопросы. Мы совершаем молитву обязательно, духовное руководство, мы возрождаем храмы, да, но и с другой стороны мы еще привлекаем людей. Ведь, понимаете, ведь многие ведь художники зачастую приезжают в монастырь и впервые сталкиваются с церковной жизнью. Впервые сталкиваются с богослужением. То есть это есть еще наша миссия, я так думаю.
Да, это очень важно. И сколько религиозных мотивов в творчестве почти любого художника, даже советского. Вы посмотрите, ведь какие-то мотивы из прошлого, из 19 века, религиозные мотивы, они даже в соцреализме прослеживаются. Потому что, когда художник учится, он все равно знакомится с огромным количеством работ предшественников, среди которых, конечно, были иконописцы, художники, которые руководствовались религиозными мотивами. И обязательно можно проследить, ну, почти у любого художника. Порой, кстати, у советских художников, ведь это всегда такая творческая интеллигенция, которая, даже если они писали что-то в духе соцреализма, даже если они были участниками крупных советских выставок, все равно что-то несистемное, все равно что-то иное, инаковое. И вот когда у нас до революции было такое абсолютное главенство имперскости, церкви, то, возможно, тогда как раз художники пытались работать в более светской манере. Но когда у нас не было практически ничего такого именно христианского в государстве, то в этой своей инаковости художники очень часто обращались к вечным темам, и, конечно же, к темам таким исконным. И даже если это какая-то маковка храма где-то изображенная, то все равно она несла какой-то важный смысл.
А для нас вообще изображения очень важны. Почему? Потому что, Потому что наша обитель и те храмы, которые находятся рядом, это памятники культуры. Это, ну, это еще достояние нашей страны. Да? И, допустим, вот картину. Мне подарили картину, один из художников подарил. 1983 год. Вот у нас есть храмы в Чернавино, многострадальная церковь Преображенская. Вот на этой картине этот храм еще с куполами, еще с кровлей, потому что сегодня он стоит просто, так сказать, без крыши, без куполов, которые в свое время обрушились, да. Но еще вот интересно, возврат в прошлое, когда ты получаешь такие картины, там, 1985, там, 83 год, когда они рисовали эти храмы, принадлежащие тогда не церкви, а иным организациям, ты все равно прослеживаешь вот эту историю. Ага, вот здесь было так, а вот здесь было вот интересно вот так. То, что уже, к сожалению, утрачено.
А что с церковью Василия Великого, которая в Чернавино, тоже напротив монастыря?
Ну, вообще, Васильевский погост – это остатки древнего Васильевского монастыря.
Угу. Вот. Ну, уже церковь-то древняя.
Церковь, да, 1687 год. Да. 80, да, и сегодня этот храм является, относится к нам, к нашему монастырю, и как мы могли эти годы, помогали ему выжить, потому что там проблема, там деревянная кровля, она вся сегодня пришла в негодность, купола практически сгнили все, на чем они стоят, только непонятно пока нам. Но есть спасительный флажок. Вроде бы в этом году выделяется средство государственное на консервацию этого здания, этого храма. То есть консервация, не реставрация, но хотя бы...
Ну, это спасение.
Это спасение. Хотя бы храм не будет разрушаться дальше под действием воды, осадков, природных каких-то явлений. Вот это вот мы сегодня ведем такую вот напряженную работу по спасению церкви Василия Кесарийского, возле которой когда-то был и похоронен великий Максимов, да, художник. Поэтому вот так вот.
А я тоже смотрю, говорите про Преображенскую церковь, я смотрю параллельно изображение ее и вижу, что в 65-м году, например, да, ну, понятно, что 65-й год, это уж почти 60 лет назад, но это и кровли, это и ее деревянная часть с восьмеряком деревянным стояла еще, это, в общем, пусть закрытая, но целая практически полностью церковь, и что сейчас... Но
если есть у нас минутка, я бы вообще хотел об этой церкви рассказать.
Да, вот буквально через несколько мгновений, да. Давайте мы вернемся в нашу студию, и вы расскажете.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня игумен Филарет Пряшников, настоятель мужского Никольского Староладожского монастыря. Да, мы немножко от монастыря отошли за реку, за Волхов, и пришли к Спасо-Преображенской и Васильевской церквям. И вот, да, церковь Спасо-Преображения, про которую, отец Филарет, вы говорите, что с ней связано?
Вот когда будете на выставке «Святые места Старой Ладоги», там несколько работ есть с изображением вот этих двух храмов. Один выполнен 17 век, выполнен в таком, да, очень древнем стиле, а вторая церковь относительно молодая, потому что это середина, вторая половина 19 века. На этом месте когда-то находился древний Васильевский монастырь. Это было, как вы сегодня уже правильно обозначили фамилию, это было поместье Шаховских князей. В свое время Иван Грозный очень большие деньги жертвовал на этот монастырь, чтобы его содержать. Много очень связано с этим местом. Васильевский погост, он так зайдет в книги оброчные. Но вот говоря про Преображенскую церковь, мы вспоминаем Валам. Почему? Потому что в одно время именно Васильевский вот этот погост был частью Валаамского монастыря, и там когда-то, считается, одно время жили валаамские монахи, это 17 век. Когда они уезжали оттуда...
Далековато.
Да, но это все связано с завоеваниями шведскими, потому что и Валаам, и наша Старая Ладога в начале 17 века это пережили, да, за шведские завоевания. Так вот, когда монахи уезжали валаамские из Чернавина, они разобрали деревянную церковь. И я вам хочу сказать, что эта церковь до сих пор на Валааме существует, она действующая. Вот. А жители Чернавина, как повествует одна история, конечно, очень сокрушались. Одно время на этом месте просто были заросли, но по копеечке начали собирать. И несколько лет строили вот эту вот великолепную из красного кирпича двуглавую церковь. Для деревни Чернавина, для этого места, она действительно, церковь стала таким местом украшения. Но сегодня, к сожалению, вот мы видим, что это остатки стен, это разрушающаяся колокольня. И там тоже есть свои проблемы, потому что это памятник не федерального, а местного значения. И
регионального.
Да. С этим тоже связано очень много сложностей, проблем.
Вот. Бюджет региональный, вот. Неизвестно.
Мы, конечно, монастырь сейчас думает о том, о судьбе этого храма. Я думаю, что, конечно, мы его заберем себе. Может быть, пока законсервируем, и он будет ждать своего благого времени, чтобы возродиться вновь.
Дай Бог, потому что смотришь и понимаешь, насколько очень много в России вот таких церквей, которые хорошо бы законсервировать, вряд ли они дождутся своего часа. Честно говоря, в это не очень верится, поскольку часто они стоят в обезлюдевших местах, куда вряд ли вернутся. Но вот чтобы они пропали, этого хочется меньше всего. Да. Потому что, во-первых, они напоминают о том, что здесь когда-то жили люди. Жили, обрабатывали свою землю, молились, ходили в храмы, растили детей, создавали семьи, любили. Вот это очень важное напоминание о том, что человек здесь был. Он ушел, уж неизвестно, вернется
Знаете,
он или нет.
Я ведь никогда не жил в Старой Ладоге. Мои корни уходят вглубь Руси, можно так сказать. Да, мама из Сибири была родом. Там отец был в Тульской области, сам я родился на Дальнем Востоке. И вот мне все говорят, да зачем нужна ваша эта Старая Ладога? Что ты про нее все заладил и говори? Это мне говорят в лицо люди, которые, возможно, никогда у нас не были. Но я приехал туда, и для меня это место стало родным. Я переживаю за каждый клочок земли, который там есть. Да, может быть, я многого не знаю в историческом плане, да. Я только познаю, открываю историю этого удивительного места. Но уже прикипел к этим храмам, которые надо спасать. Я всегда говорю людям, от которых часто зависит какое-то решение, приедьте, посмотрите. Ну, пожалуйста, посмотрите. Не смотрите там, да, в интернете на фотографии, там альбомы какие-то я вам привожу показать. А вы сами приедьте, почувствуйте этот дух. Зайдите в эти храмы. Посмотрите, что они требуют сегодня нашей памяти, просто памяти, человеческой памяти. Поэтому, конечно, нужно стараться, и мы сегодня, монахи, стараемся соблюдать закон, так сказать, не навреди, сохранять эти здания, храмы, братские корпуса, отапливаемый свет и прочее, прочее. То есть мы сегодня стараемся быть продолжателями наших древних монахов, которые заботились о том месте, в котором жили и молились, и трудились.
Но у нас совсем немного времени остается. Хотелось бы еще немного про монастырь поговорить, тем более, что мы уже об этом как-то мы это делали, но что-то у вас происходит все равно постоянно в монастыре. Mm-hmm. Как обстоят дела с вашим замечательным Никольским собором? Mm-hmm. Потому что древний, один из древнейших храмов, история которого там с середины 13 века известна. Раньше монастыря он возник, это монастырь, вокруг него уже образовался впоследствии. Как с ним сейчас?
Ну, исследователи говорят, что да, действительно, основание храма это 12 век. Понятно, впоследствии он разрушался, он восстанавливался, но он стоит на части того древнего Никольского храма, который когда-то был воздвигнут на одной из оконечностей Ладоги, тогда Ладоги. Мы в прошлом году, благодаря поддержке комитета по сохранению культуры наследия Ленинградской области, благодаря нашей епархии, владыке Варсонофии, благодаря патриархии, потому что тоже была проведена очень большая работа, мы этот храм законсервировали, были выделены средства, заложены какие-то критические провалы в стенах кирпичных, да, храм полностью закрыт в такой саркофаг сегодня, но срок службы этого саркофага, он тоже определен, это 3-5 лет, то есть нам дана отсрочка.
Совсем немного.
Да, нам дана отсрочка, чтобы найти финансирование на проектно-сметную документацию, на разработку документов, да, и, конечно, на реставрацию. Я забегаю вперед и хочу сказать, что через 3 года наш монастырь отметит 785-летие со дня основания. 785, очень интересная цифра. Поэтому сегодня подготовлено обращение к губернатору Ленинградской области, Александру Юрьевичу Дрозденко от имени Владыки Варсонофия, в котором мы просим и обращаем внимание, что нужно, необходимо все-таки обратить внимание на древний Никольский монастырь. Поэтому мы живем с надеждой, что скоро начнутся какие-то движения, и храм, может быть, через 3 года не будет пока возрожден, да, но через 5, может быть, лет зазвонят колокола.
Главное, чтобы над куполами Никольской церкви его возрождали, реставрировали, чтобы все это было научно и увенчалось успехом. Ну, сам, конечно, ансамбль монастыря удивительный, потому что стоит Иоанн Златоустовская церковь, псевдороманская, такая базилика большая, мощная.
Как корабль.
Да, рядом с Никольским собором, который изначально был тоже таким представителем построманского стиля, построен в 13 веке, но это такой вот уже уходящий романский стиль. То есть, конечно, это не такие у нас домонгольские храмы в романском стиле строились, они были такой помесью небольшой с Византии, крестово-купольные, но внешнее оформление, оно было именно романское, и зачастую те же самые мастера строили, что и в Европе. Это все стоит увидеть, можно посмотреть в Старой Ладоге, если приедете. И еще раз напомним, давайте, о том, что ждет гостей выставки в Астафьево, когда люди туда приедут, в Москве, в Новой Москве, недалеко от Подольска. Что там?
Под занавес программы. Святые места Старой Ладоги.
Святые места Старой Ладоги.
Что? Коллекция великолепных картин, известных и пока неизвестных художников Петербурга, Ленинградской области. Часть коллекции из Ризницы Никольского монастыря.
А что еще, кроме крестов, кстати, из Ризницы?
Утварь богослужебная, которая используется, это кадила есть, уникальная лампада, которую можно будет увидеть. И, конечно, некоторые раритетные книги. Чин пострига, допустим, да, или рукописная книга начала 17 века. Безусловно, это не все, что мы могли привести, это только небольшая часть. И некоторые иконы из Ризницы тоже люди будут прикоснуться, увидеть их своими глазами.
А богослужебная утварь старинная или это все новое?
Нет, это все 19 век.
Это 19 век, да. А вы этим пользуетесь?
И кадилом мы пользуетесь? Это бережем, оно у нас лежит в запасниках, мы не используем это.
Интересно даже, вот никогда не видел, чтобы кто-то пользовался старинным кадилом. Понятно, что там много кто служит на старинных сосудах, а вот чтобы старинным кадилом, вот такого нигде не встречал. А много, кстати, братьев в монастыре?
На сегодня в пределе 10 человек. Почему 10. В пределе? Потому что кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то становится послушником, кто-то становится монахом. Но в пределе 10 человек это постоянные наши братья, друзья, соработники.
Угу. Да, и давайте еще, друзья, напомним, что до Старой Ладоги легко добраться из Петербурга на электричках, на ласточках, на автобусах, по Мурманскому шоссе на автомобиле. Из Москвы тоже можно легко достаточно доехать до Петербурга оттуда, до Старой Ладоги, или напрямую из Москвы можно на автомобиле разными вариантами, по основной дороге, по платной трассе, по северному пути через Вологду, и заодно посмотреть много-много разных красивых мест по дороге в Старую Ладогу. Ну, а вот отец Филарет Пряшников, наш сегодняшний гость, с удовольствием примет вас в Староладожском монастыре. Вы посмотрите удивительный город. А пока есть замечательная возможность познакомиться со Старой Ладогой в подмосковном, все время хочу сказать, в московской усадьбе Астафьева, в Новой Москве, русский Парнас, чудесная усадьба Вяземских-Шереметьевых. Приезжайте туда, там с 23 июня, то есть уже неделю как проходит, до 23 июля, еще больше 3 недель будет проходить выставка «Святые места Старой Ладоги», где вы можете посмотреть картины староладожских, петербургских художников, посвященные Старой Ладоге, окрестностям, посмотреть на предметы из Ризницы Никольского монастыря. То есть все это очень-очень интересно. Приезжайте летом, московское лето в разгаре, посмотрите. Это один из таких хороших его проектов. Спасибо большое, очень, что пришли к нам сегодня.
Всего хорошего, спасибо за беседу.
Игумен Филарет Пряшников, настоятель Никольского Староладожского мужского монастыря, был с нами. Я Алексей Пичугин, прощаемся. Всего доброго, до встречи, будьте здоровы, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».